Добрый день, добрый вечер, скорее. Ну, светло уже, весна, все начинает зеленеть. И я очень рад с вами снова встретиться и ответить на ваши вопросы, которые вы присылаете в чате. И вот уже, как всегда, есть вопросы заранее присланные. Алексей Кошельков из Свердловской области, ему 50 лет, спрашивает, откуда в России и, в частности, во властных кругах такая ненависть ко всему английскому? Это наследие XIX века? Да нет, это вековое наследие, это больше наследие. Были в России англоманы в XIX веке, и политика строилась тоже, особенно к концу XIX века, такая проанглийская. Ну, мне кажется, что это просто такой вот атавизм, знаете, как слишком длинный копчик, вот такой, как и прочая ксенофобия. Но так как Россия сейчас это осажденная крепость, и понятно, что сейчас она ненавидит всех, кого громко, кого негромко. И вплоть до китайцев, которых и боятся, и презирают, и вот. Знаете, когда великая дружба нарушилась в 60-х годах, ой, боже мой, что говорили про китайцев? Ой, я не знаю просто. Но это здесь Максим пишет, что перефразируя марксистскую терминологию, путинизм как высшая стадия чекизма, да это даже не чекизм, знаете, это развитой идиотизм и победивший в отдельно взятой стране. Но тут можно сколько угодно говорить. А дальше мы читаем. Спасибо за книжное казино. Очень жаль, что мало читали стихотворения и ничего не сказали о поэме, а хотелось бы. А, знаете, если были вопросы, я бы сказал, но так как и сказал от Марка в сторону, так называется все-таки эта вещь, я бы сказал о ней, но мне очень хочется, чтобы вот, кто почитает, мы смогли бы с вами обменяться и мнениями, и вашими соображениями по этому поводу. Я вообще все, и в книжке, о которой я буду говорить еще, ее будет, она официально представлена будет в 32 минуты примерно. Мне кажется, что стоит читать совершенно с открытыми глазами и с открытой душой. Просто понравится, понравится, не понравится, не понравится. Мне не кажется, что нужна подготовка для того, чтобы читать это. Мне кажется, наоборот, потом, если заинтересует, можно разбираться, что это, к чему это, зачем это, о чем это. Вот. Но спасибо, Людмила, вам, что вы слушали книжное казино и что вы заинтересовались книжкой. Илья спрашивает, а не могли бы вы прокомментировать ситуацию вокруг Карабаха? Готово армянское общество к его сдаче Азербайджану из-за усталости, как сказал Аркадий Дубнов. Ну, наверное, усталость. Усталость – это такая… Вообще, для меня это очень грустная история, которая вовсе не похожа на… Как и все, знаете, все истории, если можно так назвать, сепаратизма, они все разные. И разные силы действуют, разная подоплека историческая в них. Для меня это просто это необычайная совершенно грусть и боль. Я знаю, что сделалось с Нахичеванью, которая так и осталась под контролем Азербайджана. Я знаю, что это очень опасно и для армянской культуры, и для жителей. Я знаю, больше никак я комментировать не буду, потому что… Боюсь, что если так случится, не знаю, усталость, не усталость, но я видел в собственной Армении очень много такого отношения к жителям Арцаха, отношения достаточно высокомерные, особенно в политических кругах, и особенно, когда это не было связано с выходцами из Карабаха, бывшими президентами Армении, собственно. И поэтому я так думаю, что… К сожалению, есть такое замечательное свойство потерять и потом долго-долго об этом грустить. И я не считаю, что это, что здесь проблема гораздо глубже, чем политическая ситуация или государственная принадлежность. К сожалению, все события вокруг 90-го года, начала 90-х, конца 80-х, они были связаны с очень большой кровью и с очень большим противостоянием. И поэтому их просто не решить. И мне кажется, что здесь я не вижу доброй воли для решения этой проблемы, в котором бы страдают очень многие. Вот в чем дело. Так, когда в эфир читалка вернется? Я рассчитываю, что в мае что-нибудь почитаем. В мае. Будет ли продолжение первой холодной? Сомневаюсь. Потому что автор этой передачи, Елизавета Листова, сейчас работает над фильмом, как раз посвященным 83-му году, и там еще начать и кончить. Еще прошлый фильм расконсервировался, так что его надо будет доделать. Дальше. Возможно, сейчас кто-то перешагнет через себя, но потом будет мир, и им скажут спасибо. Не знаю, кто через кого перешагнет, если вы действительно о проблеме Карабаха. Я вообще удивляюсь, а что вы хотели, пишет вот здесь отрывок, наверное, из недописанного. Реакцию силовых структур общества можно было просчитать. Вообще удивительно, что мы еще раньше к военной диктатуре не скатились. Ну вот видите, наверное, все к тому шло. Все к тому шло. Реакцию на что? Это не реакция. Реакция должна быть на что-то еще здесь. То, что происходит внутри, какую-то очень большую демократизацию. Но она была демократизация в 90-х годах. Но мне кажется, вот в чем я могу согласиться вполне с Григорием Алексеевичем Явлинским, что вот такое вот срезание углов и срастание бизнеса и бюрократии в разных формах, то оно привело к тому достаточно уродливому обществу и построению государства, к которому мы пришли. И плюс еще тот самый пакт знаменитый, который был знаменитый пакт, который был негласно подписан между обществом и государством. Вы не вмешиваетесь в политику, а мы вам дадим делать более-менее, что хотим. Он был нарушен. Вот так вот. Вот так вот. Ефим, вы не правы с названием Азербайджана. Вы не правы, это немножко не так. И не в 1938 году. Ничего подобного. Это вы как не очень знакомы с историей. Не очень знакомы с историей. Вот не надо доходить вот до того. Вы знаете, и у сталинизма хватает своих просто невзгод, которые они сделали. И для нас, который он сделал для нас. И хватает своих преступлений, чтобы приписывать ему еще другие, причем ошибаясь в датах, ошибаясь в причинах. Ну, это неправильно. Мне кажется, я слишком хорошо знаю историю этого региона и множество документов, которые были, в особенности 20-х годов, конца 10-х и начала 20-х годов 20 века. Может, просто бояться армии? В Африке часто парады заканчивали смертью диктатора. Почему парад? Ну, нет такого правила. Парады не будут в приграничных областях, там решили. Ну, действительно, в Москве вряд ли отменят. И будут... Вряд ли отменят, и будет парад. Не будет бессмертного полка. Но бессмертный полк настолько выродился от прекрасной Томской инициативы и настолько отошел от своей первоначальной задачи, когда мы вспоминаем о тех людях, которых мы потеряли во время Второй мировой войны Великой Отечественной. Ну вот, да, так что так, давайте. Довольно тяжело читать, когда здесь отрывочные происходят сведения, когда вы друг с другом говорите, а не со мной разговариваете. Но у вас, наверное, есть возможность поговорить с друг другом. Конечно, это и в чате не возбраняется, но Для того, чтобы облегчить нам с вами задачу, если вы пришли сюда поговорить только друг с другом, то тогда это не имеет смысла никакого. Александр, 30 лет из Москвы. Вам не кажется, что сегодня проблема в том, что политики не пропускают поколение 80-х и 90-х? Понимают ли они этих людей, на ваш взгляд? Нет, мне кажется, что поколение 80-х и поколение 90-х, оно очень разное. Опять же, скажу, что любимая мысль, что нет никаких горизонтальных поколений. Вы вспомните своих одноклассников, Александр. Александр, вот вам 30 лет, значит, вы примерно там 90, начало 90-х. Вспомните своих одноклассников. Посмотрите, кем они стали, ваши одноклассники, люди из параллельных классов, те, с которыми вы учились, работаете вместе. Это очень разные вещи. Но мне не кажется, что это поколенческая проблема. Пока я этого не вижу. Потому что среди нашего поколения очень много людей, которые просто-напросто всегда боролись с наступлением такого режима, которые всегда тем или иным способом и говорили, если это наши коллеги, и предупреждали, и разрабатывали все системы, которые могут противостоять скатыванию общества вот в ту клоаку, в котором оно оказалось, и государство. Так что здесь мне не кажется, что это пока проблема отцов и детей, а также дедов и внуков. Алекс говорит, парад – это хорошо, будет интересно. Ну, да, вы знаете, я немножко потерял интерес к парадам. Я очень любил воинственную живость, и в детстве очень любил, и в юности очень любил. Но сейчас не то, мне кажется, состояние, чтобы чем-то хоть можно было там любоваться. Дальше. Здравствуй, Сергей Александрович, говорит мне Денис Бой. Здравствуй, Денис Бой, 88. А 88 у тебя год рождения или приветствие вчерашнему имениннику? Так, вроде бы правильно, естественно, было бы передвинуть День Победы на 8 мая. Это Хольгердорф. Мне кажется, что это совершенно неважно. Абсолютно неважно. И здесь нет такого ключевого значения, что союзники отмечают 8 мая, а мы 9. Это не важно, мне кажется. И какое-то время это было совсем не важно. И я помню юбилей 95-го года, когда, ну вот одни привыкли, одни в таком, даже часовые пояса, знаете, в таком часовом поясе, эти в таком часовом поясе. И старались и ветераны, и те, кто помнил еще войну тогда, и те, кто изучал ее и понимал, что такое была война с нацизмом, совершенно спокойно договаривались. И мне кажется, что ничего в этом нет. Так, насколько вы согласны с Венедиктовым, пишет Синяя Борода, который пророчит ФБК политическое будущее. Примет ли народ к рассмотрению гипотетических лиц, которые вне России даже при смене власти? Поживем, увидим. Поживем, увидим. Я не уверен, что именно так Венедиктов излагал свои идеи, именно с такой вот определенностью. Но сейчас как-то новая волна предположений, как оно будет потом, а где это потом, никто не знает. И вот в чем я согласен с Венедиктовым, что, наверное, все-таки десятилетиями будут длиться последствия, когда бы это все дело не прекратилось и с каким результатом. Последствия для России. Конечно, грех говорить, но это пострадавшая сторона, россияне еще не осознающие до конца того, что с ней сделали правители ее, ее правитель. Но положение трагическое, и оно будет долго, долго, долго еще откликаться. Очень долго. Так, а я буду активно праздновать 9 мая. Роман, 34. Да знаете, чего мне никто не помешает сделать 9 мая? Девятого мая мне никто не помешает выпить рюмку водки в память о тех людях, о моих родственниках, которые погибли на войне и которые прошли войну. Меня ничто не сдвинет с того, что я... Гордиться — это плохое слово. Что я очень люблю тех и очень благодарен, кто сражался тогда с нацизмом. Кто защищал нашу страну. И защищал, действительно, кто защищал свободу в мире. Я этим людям очень благодарен. И моему деду, и его брату, и всем остальным, кто воевал. Кто погиб и кто выжил. И поэтому, как я и привык это делать с тех пор, как начал пить водку, я привык выпивать рюмку водки 9 мая и вспоминать не в официальную минуту молчания, а бывало в официальную, а сейчас тогда, когда, чтобы подчеркнуть это 9 мая. А так я о них помню всегда. Помню всегда. Так, дальше. Дальше. Мой отец ветеран, инвалид Великой Отечественной войны. Слава Богу, что он не дожил до этой войны. Елена из Киева подписывается. Да, да. Я думаю, да. Анфиса, 46 лет, из Москвы. Сергей, я тоже любила парад 9 мая, но с прошлого года не смотрю, праздник украли. Но для меня он все равно святой, праздник мой, а не... в кавычках, дяди. Абсолютно правильно, да. Словно в старом беззвучном кино. Все так буднично, все так бессмысленно, все так мрачно, и всем все равно. Это вы, Алешка, про нынешнюю ситуацию? Да, да, очень, очень. Я 9 мая водку не пью. Я вообще водку не пью. Считает необходимым признаться Алекс. Ну, значит, у вас есть другие способы вспоминать. У меня есть способ вспомнить с помощью рюмки водки. Для меня это важно. И я всегда вспоминаю, как нормальные времена у нас. Вместе с кучей иностранных граждан, которые... работали в Москве в разных офисах недалеко от Малой Бронной, когда во время минуты молчания затихли все разговоры, ее включил бармен и всем налил. И все абсолютно, там какие-то британцы были, там еще кто-то был. Все понятно. Так, а когда в продаже появится новый «Дилетант» сегодня? Должен, по идее, сегодня 21 число, он или первый предвыходной день выходит, или сразу после выходных, если 22 число попадает на выходные дни. Украина и украинцы, пишет Люда, не простят ни через 10, 20 или 100 лет. А мы с вами давайте постараемся. Особенно если те, у кого есть сознание, что несмотря на то, что это есть абсолютно определенная ответственность за то, что мы никак не смогли помешать созданию такого режима. Ну, как кто мог. Ну, а давайте попробуем. Давайте попробуем. И делать что-то в своей стране. И действительно понять, как мы можем помириться с украинцами. Так. Так. Ваня Петров предается каким-то размышлениям. Не понимаю, почему Веня, кто такой Веня, летает и обратно с контентом приезжает. Почему... За Горюнова 8 лет дают, я не понимаю. Я не понимаю то, что вы написали, а вы о таких сложных вещах. А Валентин Голубь, а почему перестали встречаться с Белковским? Ну, у вас слишком далеко идущие выводы из-за того, что вчера я очень плохо себя чувствовал и не смог провести передачу с Белковским. И вы делаете далеко идущие выводы. Это, пожалуй, моя любимая, одна из самых любимых передач. И я ее никому не отдам. «Майский дилетант» уже вышел, пишет Василий Боков. Вот видите, замечательно. Сергей спрашивает, Кирилл из Калининграда, 39 лет. Можно ли сказать, что в ближайшие годы война, в кавычках, будет именно то, что сейчас на Украине, а не Вторая мировая война? Причем немцами будем мы, русские. А все войны разные. Все войны разные. И для меня это ужасная вещь. А что такое ближайшие годы, я не знаю. Для меня ужасное то, что произошло 24 февраля. Ну и несколько раньше к этому было прелюдии в 2014 году. Это ужасно. А я все равно добьюсь ответа, пишет Евгений. Да вы 1000 раз добивались. Так сделайте тиранов про Путина и Лукашенко. Я только про покойников делаю. Нельзя переносить и отменять парад. Это память и уважение старикам, Юлия Манколова пишет. И так осталось 50 человек на страну. Юлия 44 года, она из Владивостока. Летят журавли, тоже отменять будем из Европы. Да при чем тут Европа? Да при чем тут Европа, Юля? При чем тут Европа? Это Россия, затеяла всю эту кашу кошмарную. В чем тут Европа? Парад не из-за Европы отменяется в некоторых вещах. Парад отменяется, это как явное и безусловное следствие того, что Россия затеяла в 24 февраля, если брать эту дату за отчет. Если бы сейчас последние ветераны Второй мировой, которые остались, им очень и очень много лет. Я не знаю, как они на это смотрят. Они могут себя, что это продолжение войны с нацизмом, которую вели они, и то, что им рассказывают по телевидению. Я не уверен. Я не уверен. Вот посмотрите, пройдет, вот скоро будет 80 лет. 45-му году победе. 80 лет. Это значит, что кто-то доживет до 100, до 100 с чем-нибудь, когда люди могли принимать в этом участие. Еще. А мы будем с вами абсолютно в русле пропаганды считать, что это война с нацизмом, такая же, как была 80-90 лет назад. Вот представьте себе 812 год и 892 год. Как весь мир изменился. Как изменилась расстановка сил. И тоже тогда должна была пропаганда действовать так. Вспоминать Наполеона, из которых третьего по номеру уже скинули, из Бонапартов. Вы подумайте, вы опрокиньте не фантастическую историю, в которой мы одновременно сейчас живем во всех веках, как нам советует пропаганда. Мы одновременно Московское царство, Российская империя, Советский Союз. Одновременно у нас впереди там и нацисты, и извращенцы перед нами, и еще кто-то, и англичанка гадит одновременно, и все что угодно. Половцы с печенегами вспоминают, а Киев вычеркивают из учебников. Само слово. Как Русь с какой-то столицей где-то там. Вот я им и говорю, вам и говорю, победивший развитой идиотизм. Если мы не будем подвергаться, самих себя подвергать этому идиотизму, власти этому идиотизму, мы поймем, что мы еще все помним про Вторую мировую войну. Хотя очень многие стали забывать, и им очень много лапши навешали на уши, чтобы это сопоставить с сегодняшним днем и убедить, что не мы, на нас и так далее. Если мы это будем делать, мы будем смотреть со спокойным, историческим и личным уважением на тех, кто сражался против настоящего нацизма. Сейчас, дорогие друзья, мы немножко прервемся. Прервемся, и мы потом продолжим.
Живой гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылез. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Ну что ж, сейчас как-то снова появилась в продаже на шоп-дилетант медиа моя книжка. Это очень важный для меня момент, потому что здесь даже, знаете, я так как-то очень сильно перед вами вот обнажаю вот то, о чем думаю, мысли и то, чем занимался и занимаюсь последние 40 лет с лишним. И для меня очень важно, если вы захотите, чтобы вы могли эту книжку почитать, и поэтому я заранее всем подписал. Всем подписал все экземпляры, которые второй волной сейчас пришли. И как-то так с доверием к ней отнестись сначала. Потом он может исчезнуть, потом вам может не понравиться. Вы можете посчитать это совершенно для себя неважным. Но посмотрите, полистайте. Вдруг что-то для вас в стихах ли, в переводах ли, где вы уже можете так вздохнуть свободно и представить себе, что это не тот человек, который с вами каждую неделю разговаривает, и чаще, чем раз в неделю, которого вы знаете как ведущего на радио. И не всегда у нас мирные разговоры даже получаются. Что он занимается чем-то другим, что это человек, но это не он сам, а это он постарался вам пересказать то, что писали другие поэты. Начиная там с XI века. И если вас и в этом что-то тронет, то я буду очень рад. Буду очень рад. Так что, пожалуйста, к вашему вниманию на шоп-дилетант медиа книга «Мы скоро станем одиноки». И если вы ее купите, вы сделаете, мне будет очень приятно. А если почитаете, я уже вообще не говорю. Ваня Петров. Мы изучали историю по учебникам, причем все почти. Чего вы от нас хотите? Ну, мы изучали литературу по репке сначала. Потом мы изучали и историю, мы изучали по учебникам. Причем разные поколения по разным учебникам. Если кроме учебников вы ничего не старались выяснить, то я от вас ничего не хочу, дорогие друзья. Вы имели такую возможность. Вы можете верить чему угодно. Хоть, как говорили, хоть моське поклоняться можете. Ради Бога. Но только вы ничего не требуете. Ни от истории, ни от государства. Не требуйте от других, чтобы те, кто после репки прочел еще пару книг, а после учебника еще порылся где-нибудь, и посмотрел, и попытался выяснить, как это было. С разным доверием к разным источникам попытался это сделать, то какие могут быть претензии у вас? Скажите. А это хорошая прикрышка, Вань Петров. Это очень хорошо. Это такое срамное место прикрыть себе учебником истории, с которым вы остались. Ну, не вы, но вы же от какого-то, от чего-то имени выступаете. И вот, может, вы так хитро говорите, сами прекрасно все зная, читая материалы, шерстя интернет каждый день, по 20 часов. А просто от чьего-то имени, от каких-то вот этих самых бывших учеников и чтецов учебников вы выступаете? Хитро. Ну, понимаете, тогда действительно это хорошая прикрышка. Ну, мы ж такие, мы ж ничего не знали. Мы ж чему учили, то мы и сделали. Ну, да. Ну-ну. Имперство России, Илья говорит, объясняется, ее история, она почти никогда не развивалась как национальное государство. А вообще формирование национального государства, вот какое национальное государство вы можете мне привести? Вообще это очень интересно, потому что невозможно сказать, что, например, та же любезная мне Франция имеет центр там, в городе Париже, в ее, так скажем, после римской истории, бывшей Лютеции, и что она присоединяет к себе разные территории, присоединяла ведь и разные народы. Я вам скажу, что юг Франции, это различия тогда были гораздо больше, например, чем между русскими и украинцами. Бретонцы вообще другой народ. Это другой этнос, вообще другой язык, совершенно даже близко не стояли. Это кельты. И сколько было таких? Эльзасцы, которые составляют. Дело в образовании политической нации. А этнически однородные национальные государства – это иллюзия. Такого нет. Я знаю вот так, навскидку, знаю в Европе, там, скажем, из новых государств, например, это Словения. Да и то это просто кусочек большой империи, где родственные народы разбежались. И сбегание, и разбегание, это могут быть совершенно естественные, иногда насильственные, иногда естественные и мирные процессы. Мне кажется, это иллюзия, однородное национальное государство. И мне кажется, именно если бы Россия была настоящей империей и создавала бы политическую нацию из разных народов, а с одной стороны, знаете, как в Советском Союзе, вот националисты русские говорили, что у РСФСР нет ничего, даже своей столицы, своего там, вот это иллюзия, самая угнетенная республика была. Это вот такое же внутреннее лукавство, которое создается, когда Большая Империя хочет быть какой-то шовинистической, моноэтнической. Это получается парадокс. Вот от этого парадокса очень сильно страдает голова нашей с вами страны. Дальше мы идем с вами. Сергей, вам идет Харли Дэвидсон, вашим усам, да, рекомендую. Уезжайте, пока не вернулись мобики обратно. Я уеду совсем, когда меня выпрут. Так, адвокаты Ройзмана призывают тех, кто смотрел его стрим от 1 июля 22-го, обвинение основано на этом ролике, быть свидетелями по делу. О чем был эфир? Я не помню, что был за стрим. Его вот сейчас навскидку не скажу. Но адвокаты молодцы. Александр. Ваша теория, что все виновные в имперскости, неверна. А это кому-то он отвечает, не мне. Прожив 30 лет в маленьких странах, мы даже 70-летние поняли, что никому мы не нужны, и империя не обязательно для Безо перо выпало. А я о том и говорю. Вот я, например, о том и говорю. А есть два способа, наверное, смотреть на свою страну. Можно быть недовольным, что в ней происходит, и говорить, ну вот мы, вот, конечно, вот все у нас так, потому что мы или империя, или у нас крепостное право было до 1861 года, а потом возродилось в форме колхозов, и вот мы еще такие вот, как Алексей Константинович Толстой писал, когда в своем стихотворении про китайца Цукинцина, он говорил, еще мы очень малы. Всего нам 1000 лет, вот китайцы там говорят. И можно думать, конкретно сделать свою страну нормальной. А нормальной это означает страну, которая выбирает себе правительство, а правительство считает себя наемными работниками и заботится о каждом гражданине. Самое главное. Самое главное. Да большинство французов, говорит Денис, по происхождению тоже кельты. Здрасте, пожалуйста. Дело в том, что кельты, которые галы, а не те, которые пришли из Британии и на полуостров Арморика и стали бретонцами. Дело в том, что уже к концу Римской империи создалась галло-римская культура. И единственное, что очень мало даже слов осталось. Даже они растворились, римляне и галы, они... Это произошла вот такая вот просто... Произошло что-то новое. И вот так стало появляться. Плюс еще потом пришли германцы, пришли франки. И, но галло-римская культура самая, оказалась самой сильной. И вот от нее все и пошло очень во многом. И язык развился из латинского языка. Даже там слово «три», не больше, из гальского языка. Так что это очень такое выведение прямых линий. Вот очень любил Жан-Мари Ле Пен этим заниматься. Давайте не будем мы с вами этим предаваться вот таким вот делам. Какой ваш любимый район Москвы? Мне нравится «Динамо». Всю жизнь прожил во Владыкине, сейчас в Митино. Ни одного журнала не получал. Андрей, 36 лет, из Москвы. Зашевелились управы. Вот недавно Басманная зашевелилась. Басманная управа. Вот так вот и журналы можно достать, если управу потрясти. Недавно раздавали Басманный район на каких-то управы мероприятия, и старшие по домам ходили, раздавали. Вот интересно, это мне верные люди сказывали. А мой любимый район, я так привык к своему району в свое время, но мой любимый район, это знаете, как находится не в пространстве, он находится во времени. Он находится, это вот мои любимые Мещанские улицы, Лаврские переулки, Троицкие переулки. Его нет. От него осталось несколько руин. Знаете, как, ну, скажем так, на Римском форуме осталось больше следов Римской республики и империи, чем у вот Мещанских улиц от того, что было, скажем, 50-60 лет назад. Так что для меня это воображаемый район, фантастический. И когда мне приходится попадать снова в переулок Васнецова свой, когда я туда попадаю, я вижу, выхватываю глазами вот свой дом, великолепный дом Виктора Михайловича Васнецова. Потом я оттуда уезжаю, там «Безобразие», который это дом Большого театра, который построен поперек Троицкой улицы. Первое, что я бы снес, будь я мэром Москвы, знаете, страшным тираном, вот, вдохновленный собственными передачами с Айдаром Ахмадиевым, я просто его снес бы тут же, построенный поперек улицы дом. Ну так вот, но когда я оттуда выезжаю, я вижу то, как это было, когда мне было 8-10 лет. Так, дальше. Дальше. Евгений Гетман пишет либретто. Замечательно. Вы мечтатель. Замечательно. Я этого не скрываю. Есть вещи, о которых я мечтаю, но это не значит, что я вижу у них в мечтах реальность. Мечты путаю с реальностью. А мечтать я очень люблю. Я вам легко поверю, что ветераны 1812 года еще живы. Был рассказ у Куприна, по-моему. Да, если я не ошибаюсь, как нашли на столетие войны с Наполеоном нашли ветерана. И когда он и говорил, что он видел Наполеона, и там въедливый учитель спрашивает, ну, и тот вспоминает, говорит, ну, вот такого вот роста, борода до пояса, одно слово, ампаратор, ну да. Так, вопрос о книге «Не святые, святые». Я не знаю, эту книгу стоит ли читать, поэтому не могу сказать. Так, дальше. Как вы относитесь к тому, что мэром Москвы должен быть москвич? Вы не хотите в политику? Нет, упаси бог. Но я считаю, что мэром Москвы должен быть человек, который понимает Москву. И мне совершенно все равно, будь он москвич или приедет он из Австралии, если бы этого было можно. Мне кажется, что это должен быть человек, который довольно уже к этому времени довольно много для Москвы сделал, мне кажется. Или способен сделать с нуля. И власть мэра не должна быть беспредельной. Замечательный был закон, который был принят после февральской революции и действовал даже до середины 18 года. Это именно управление триединства такое было, что там была городская дума, губернатор, ну вот городская дума, исполнительная власть, власть законодательно такая вот, совещательная выборная власть и специалисты. И вот разнообразные комиссии из специалистов. Вот это, мне кажется, очень важно, потому что у нас сохраняется до сих пор вот такое генерал-губернаторское понимание власти в большом городе, он же регион, что для Москвы представляет собой, ну, как для Петербурга, отдельный там субъект федерации, что это представляется таким достаточно сомнительным. Мне кажется, что Москва слишком большой город для того, чтобы его управлять им из одного центра, не совещаясь и с районами, и не принимая во внимание все, что нужно. И не только исполнительной должна быть власть. И несмотря на увеличение количества депутатов городской думы, мне кажется, их мало. Это огромный город. Огромный город. Когда 25 превратили в 35, или там 35-45, это все равно мало. Мало. В мэры Москвы уже продвигают внука Зюганова. А кто-то в чате говорил, что новому поколению старики дороги не дают. Денис, я готов вам поаплодировать. Я готов вам аплодировать. Это лучший ответ, который может быть дан на тезис о конфликте поколений. Что? Так, вы писали в Мещанском районе про театр Советской Армии. Конечно. Естественно, Андрей. Мой друг, актер, который там служит, говорил, что он построен на бывшем кладбище Божьего дома. Не совсем. Нет, кладбище в стороне. Нет, кладбище не совсем там. Кладбище Божьего дома, это оно было вот от... Боже, нет, правда, там кусок кладбища, да, да, проходит. И не только Божьего дома, но там еще были... Мариинская была богадельня и Александровская богадельня. Там было несколько, вот туда, вот по Божедомке, по которой улица Достоевского, по той Божедомке. Да, сам Божий дом был на углу нынешних улиц Дурова и Олимпийского проспекта, а вот туда, конечно, туда распространяется. Да, и там вот происходят все эти ужасные вещи у Бориса Акунина. Там рядом происходит. Там, помните, как нашли настоящего Джека-потрошителя? Просто я сейчас думал немножко о другом кладбище. Кладбище, которое примыкает сейчас, разрезано оно было Сущевским валом. Да, конечно. Да, конечно. Андрей, 36 лет, из Москвы. Ну да, много чего построено на бывших кладбищах. Лазаревское кладбище, там был детский парк на нем, сохранилась, правда, прекрасная церковь. Ну да, но я не думаю, что это основная проблема театра армии сейчас. Мы писали об этом, конечно, и о его архитектуре писали, и о замечательном конкурсе, и о великолепном анекдоте, который про Алабяна, который Каро Алабян поставил низко, расположил свой макет, и наши маленькие маршалы всевозможные, как Буденный, Ворошилов и так далее. О, красная звезда! О, пятиконечная звезда! О, здорово! Давайте это будем. Вань Петров спрашивает, верю ли я в молодежь лет 18-25. Я верю в людей. Я думаю, что эти ребята 18-25 лет, они лучше нас образованы, во-первых. Многие из них. У них было больше возможностей для самого начала получить лучшее образование. Получить возможности узнавать все. Они привыкли больше к свободе информации. Но это часть поколения. Это, я верю в то, что интеллектуальная часть и здравая часть, это не интеллектуально, это не социально. Это по-другому. Это настрой разума и настрой души, что они, и у них большая ответственность еще, они не могут, как вот тут с нашим участником чата, сказать, а у нас учебник такой был. Учебник такой был. Больше возможностей. Так, ужасный театр, ужасное здание, Людмила говорит. Да, ну а что делать? Очень много было. Я помню, что на самом деле, и я думаю, что в этом театре заложено очень много низ в пространстве его, очень много неиспользованных возможностей. Я помню, как возможности большого зала были использованы процентов на 90 в одном из спектаклей, которые я видел. И было использовано гигантское пространство сцены. Даже лифт сзади был использован. Это по нескольким источникам был сделан спектакль «Дон Жуан». Это был великолепный. И даже зрителей, которых было не так много, они сидели на поворотном круге, были расположены места, и они могли в разные стороны поворачивать. И видеть на этой сцене и очень компактные, очень, я бы даже сказал, интимные по пространству своему сцены. А потом вдруг и закрыт занавес, и вдруг нас разворачивают, и мы видим этот гигантский зал полутемный, и там происходит нечто адское. Так что, знаете, все в нас заключено. В самом великолепном пространстве можно поставить абсолютно бездарный спектакль, это я вам точно говорю. Вот. Так, нет, не слежу за матчем «Непомнящий Дин». Так, а что тоже Дорогомиловский рынок, вроде бы тоже Андрей. Дорогомиловский рынок, ну, в общем, в том виде, в котором я его застал, он исчез, залез в павильон, только так вот закрылся в большом павильоне, а вокруг все такое вот пространство, такое технократическое вполне. Вот. Так, дорогие друзья. Да, Людмила говорит точно, абсолютно так. Там можно было бы такие театрально-музыкальные проекты создавать, и выставочные тоже. Да там прекрасно можно было бы сделать. И когда вот на Авиньонском фестивале 97 года я увидел гениальный спектакль Оливье Пи «Лицо Орфея», и когда мы обсуждали, можно ли привести его на чеховский фестиваль. Я с пены у рта доказывал, что вот идеальное есть пространство, не хуже Папского дворца в Авиньоне, двора Папского дворца, что есть большая, огромная сцена театра армии, что и туда можно и автомобиль вывести, и даже сказал, какой автомобиль. Ну, прекрасно. Вот прекрасно можно сделать. И Оливье Пи приехал. Я помню, как там Ариана Мнушкина выступала со своим театром «Солнце». И там показывали из трилогии третью часть, посвященную Тибету. Какие там можно вещи делать. Да прекрасно ж, Господи. Не стоит подходить к нему, как к обычной сцене, только очень большой и неудобный. Вот и все. Так... Рады слышать по пятницам, я очень рад с вами общаться по пятницам. Так, дорогие друзья, на что я еще не ответил? Так, вот здесь Олег в беседе, извините, что я врываю из контекста, но это беседа. Я с вами согласен, но Путин все сделал вот здесь для того, чтобы вызвать у всех нормальных людей полное отвращение к этому празднику. А есть, мне кажется, для меня очень важно вот соблюдать внутреннюю такую вот гигиену. Вот это очень трудно. И очень трудно в том, что сейчас творится, и в том, что затеяла Российская Федерация и продолжает затейничать уже полтора года почти, ну, год с чем-то, с небольшим. Это... конечно, наносит памяти о Второй мировой войне и о войне с нацизмом удар кошмарный. И он был подготовлен не только вот тем, что сейчас происходит, а был подготовлен таким постоянным выхолащиванием и упрощением смысла той гигантской трагедии, которая была в 40-х годах, 30-х-40-х годах 20 века. Но мне кажется, что держаться надо нам, тем, кто всегда считал великой победу над нацизмом. И вот это один из элементов вот отделения вот зерен от плевел. И если мы будем вспоминать тех, кто воевал с нацизмом, это не значит, что мы сейчас поддаемся новейшим и совершенно бредовым определениям, которые находят совершенно не там, где надо, современный нацизм. Я думаю, что надо держаться. Это очень тяжело, но надо держаться. Мне кажется, вот так вот. Подмена, победобесие. Ну, подмена, да. Ну, зачем же мы подменой-то? Вот мы же никогда не будем есть хлеб из реквизита. Вот знаете, если мы театральную тему продолжаем, очень удачно раскрашенную под батон деревяшку, мы же не будем есть ее. Не будем. А почему-то, когда речь идет о интеллектуальной и духовной пище, мы способны сожрать деревяшку и сказать, ой, какой хлеб, как здорово, и так далее. Дорогие друзья, я могу с вами... попрощаться сейчас. Мы встретимся завтра. Завтра с 12 до 14 у нас с вами будем наблюдать. Мы с Алексеем Венедиктовым будем с вами 2 часа в эфире. Я тоже жду эту встречу. Вот. Вот так вот. Всего вам доброго. Хорошего вам вечера. Вечера с живым гвоздем. В частности, пожалуйста, смотрите наши, наши передачи. Всего хорошего.